Вот сюда рекламу пиццы, вот сюда рекламу памперсов, сюда рекламу пива, сюда пиво и памперсов.
Ну, то есть они шпионят не хуже, чем спецслужбы сейчас?
Они шпионят гораздо больше, чем спецслужба, потому что сейчас есть техническая возможность регистрировать каждый шаг.
Всем привет! Это подкаст «Мини-пароль», в котором мы рассказываем о том, как выживать в цифровом мире, а заодно вспоминаем некоторые исторические байки о жизни наших специалистов по кибербезопасности. Сегодня мы поговорим про киберразведку и про то, как ей можно противостоять. У нас был выпуск про Асинт, вот, но мы поняли, что тема шире, чем мы рассказали. Она как-то у нас была в довольно узком таком варианте. Мы рассказывали только, как наши эксперты наблюдают хакеров в Даркнете. Вот, и некоторую контрразведку производят. Нам после этого задали много еще вопросов о других применениях киберразведки. Мы вот решили сегодня продолжить эту тему и, может быть, развеять некоторые мифы из этой области. А кто такие мы, если вы вдруг забыли? Это главный технологический эксперт лаборатории Касперского Александр Гостев.
Привет, привет.
Ну, и я главный эксперт по дурацким вопросам Леха Андреев. А в качестве главного эксперта по разведке у нас будет сегодня человек, который известен в интернете как Кибердед, а в миру это кандидат физико-математических наук, автор множества публикаций и патентов в области, скажем так, компьютерных технологий, да? Ну и по совместительству подполковник ФАПСИ в отставке. Андрей Масолович. Является ли киберразведка уже какой-то официальной дисциплиной, которую в вузах преподают?
Значит, киберразведка как дисциплина. Сейчас ее нет и быть не может. Вот почему. Произошло одно такое печальное событие, незамеченное. Примерно 25 лет назад появилось определение киберразведки. Точнее, их появилось два. И вот Россия и круг стран вокруг нас пошло по направлению, что кибер – это что-то такое, где компьютеры против компьютеров или против серверов, коммуникаций, маршрутизаторов. Ну, короче, компьютеры воюют с компьютерами. В это же время в Соединенных Штатах было дано другое определение принципиальное. И потом я много лет участвовал в конференциях, там, в Гармише и прочих, где пытались построить правила киберпространства, и не получалось. И я считал, что американцы саботируют. Так вот, американцы дали другое определение 25 лет назад, и сейчас оно начало работать. У американцев киберпространство содержит три домена. Домен первый – это домен физический, где компьютер управляет дроном, а дрон летит убивать человека. Или компьютер управляет винтовкой, а винтовка там нацеливается и убивает человека. Выяснилось, что мы к этому не готовы. У нас нет людей, которые ответственны за то, чтобы у нас было что-то против этого дрона, этой винтовки, этого компьютера. Но нету. Вот. Второй домен – политический, где компьютер атакует мозги. То есть генерирует фейки, дипфейки, поток там всякой фигни, которая нам сваливается из интернета, и, в общем, наши мозги облучает, причем и целевых аудиторий, и нецелевых. И с этим тоже надо бороться, а спецов нет. И третье – это, собственно, кибер, где компьютер атакуют компьютеры. Вот, и киберразведка как дисциплина должна работать вот в этом вот объединенном пространстве, и мы в него попали вот сейчас последние два года и поняли, что с ним что-то не так, там не только компьютер. Вот, поэтому попытались сделать дисциплину про разведку. Не получится, потому что слово «разведка» приватизировано. Военные скажут, это наше, и туда не лезьте. Ну и потом приватизировано еще и спецслужбами. Второе понятие информационной войны или кибервойны. Та же история. Не дадут. Поэтому где-то через год, в 26-м году, появится дисциплина с очень странным, зашифрованным, замаскированным названием «Разработчик социотехнических» или там «Специалист по безопасности социотехнических систем», где под социотехническими системами понимается именно некий мирок, в котором обитают и дроны, и компьютеры.
Ну, наши слушатели хотя бы теперь будут знать, на какую дисциплину идти.
Да, она будет очень странно называться, ее будет очень мало где и очень странно преподавать, но хотя бы хоть что-то появится. Сейчас, если надо поучиться, есть разрозненные курсы отдельно по информационной войне, основной в МГУ, там профессор Манойло, он специалист по такой теории, вот, и Роман Ромачев, он специалист по практике. Вот, есть несколько учебных курсов там от одного дня там до пяти дней для дополнительного образования. Есть огромное количество всяких курсов, включая Авито, там за 2 часа за 500 рублей научим вас. Вот это не про то.
Ладно, перейдем к мифам о киберразведке. Многие считают, что для этого нужна сложная техника, и мы тут тоже, в общем, подлили масло в огонь. Мы все время рассказываем про сложные АПТ со всякими имплантами, основанными на зиродеях, которые там стоят миллионы зиродеи для Apple. Вот. Но, с другой стороны, мы тут же недавно вспоминали первые фильмы такие про хакеров. Был такой фильм «Тихушники» или «Сникерс», где показано, как пентестеры работают с помощью просто бинокля. То есть они сидят и смотрят в офисные окна и смотрят, как человек набирает просто пароль. Насколько сложные методы нужны для современной киберразведки? Может, они действительно вот могут быть такие простые, как бинокль?
Разведчик, так же, как и хакер, это не человек, который лучше оснащен, хотя, как правило, он сильно лучше оснащен, и не человек, который больше знает, хотя, как правило, он больше знает. Это, прежде всего, человек, который думает по-другому. То есть есть задачи, где применяются самые высокие технологии, самые большие базы там и самые большие вычислительные мощности, хотя могу сказать, что сейчас спецслужбы здесь не на первом месте. Приведу самый, пожалуй, классический такой для меня феерический пример. Кибервойна в реальном проявлении в этот мир пришла, по-моему, в 2009-2011 годах супертрояном Stuxnet,
да,
в котором было 4 зирудея на внедрение, там супермеханизмы распространения, супермеханизмы там затачивания, но там было сделано одно фундаментальное предположение. Напомню, это троян, который охотился на центрифуги, их было 500 штук в ряду. Вот. И в итоге треть из них поразил. Но две фишки. Технически он базировался на двух вещах. Первое, на одной фотографии, где был сфотографирован этот ряд, и было понятно, где стоят эти центрифуги, это раз. И второе, полезная нагрузка этого трояна базировалась на предположении, что оно выведет из строя центрифугу, на которой не поменяли пароль по умолчанию. Таких оказалось треть. То есть суперсерьезное оружие базировалось на одном идиотском, не просто простых, а идиотских вещах. И сработало.
Не могу не подлить масло в огонь. Да, история, конечно, с фотографией из Натанза, на основе которой люди, которые увидели, сразу поняли, как устроен каскад, вот этот модулей. Слушай, прошло больше, чем 15 лет. И я с ужасом буквально недавно, там месяц назад, увидел публикации северокорейских новостных агентств о визите, собственно, Ким Чен Ына на аналогичный завод в Северной Корее, и ляпы те же самые. Опять фотографии центрифуг, из которых можно понять, сколько устройств в каскаде, фотографии СКАДа и так далее. Люди либо наступают на те же грабли снова, либо это целенаправленно уже дезинформация. Я пока не знаю, но меня реально потрясли эти фотки.
Наш с вами процессор, мозг Романьонс, выпустили 40 тысяч лет назад, с тех пор выпустили в бета-релизе, ни разу не апгрейдили.
Да.
Чего от нас ждать?
Люди повторяются. Люди очень любят все свалить на спецслужбы, что шпионят спецслужбы. Но в целом сейчас такое ощущение, что больше других, скажем так, акторов, которые могут заниматься шпионажем, правда же? То есть корпорации там и так далее. Вот кто, по-вашему, сейчас умеет хорошо шпионить, если говорить не о спецслужбах?
Если свести там к большим задачам и деньгам, то интернет рождался 3 раза. Первый раз конкретно для военных спецслужб это не очень касалось, когда интернет родился как средство передачи файлов. Мы в нем работали, ну, я сам майор КГБ по старой жизни. Вот, мы в нем работали, но это была такая дальняя-дальняя часть работы, что еще можно файлы пересылать. То есть, как средство разведки, там, контрразведки. И, кстати, слово Dark Web, Darknet, вот, возникло тогда как часть лаборатории, не подключенная к интернету. То есть, Darknet – это была просто та часть комнаты, в которой компьютеры не были воткнуты в интернет. То есть Darknet тогда был другим.
Это у американцев эти Black Spaces, да, где эти пыточные базы, которые, куда никто не заходит.
А, да-да-да. Вот. То есть в первом интернете были только военные, но уже появились там всякие фрики, уже появились всякие энтузиасты, там уже появилась Ирка, если кто помнит, там, ARQ. Вот, то есть уже какая-то тусовка, зачаток тусовки был, но там ни денег, ни технологий, ни шпионажа не было. Второй же интернет родился в 91 году, когда появился первый сайт. Российский домен появился, по-моему, в 94-м. Россия не застала 2 года, когда в интернете не было даже баннеров. Угу. Вот, то есть Можете себе представить? Там считалось, что сайт сам по себе визитка.
Это был браузер Netscape, который назывался, да? И вот, чистенькие сайтики были.
Я застал жизнь до Netscape. Netscape нас спас, потому что он интернет объединил. А для этого был сайт и под Mozilla отдельно, под Chameleon отдельно. Ну, Mozilla – это то, что потом стало Firefox. Я это помню. И в этот момент тоже это было не очень интересно, потому что сайты и сайты. Но уже появилась почта, и уже появился бардак с паролями. Уже появилась возможность читать переписку, и, наверное, спецслужбы этим и занялись. Когда интернет родился в третий раз в 2004-м, то есть когда появилась, ну, запрещенный в России Facebook там, и ему подобное, вот, и появилась возможность наполнять его пользовательским контентом, тут появились большие деньги. Почему? Потому что самые большие деньги мира – это прямая таргетированная реклама, а тут она прямо попадает под глаза ровно тому, кому надо. Вот сюда рекламу пиццы, вот сюда рекламу памперсов, сюда рекламу пива, сюда пиво и памперсов.
Ну, то есть они шпионят не хуже, чем спецслужбы сейчас?
Они шпионят гораздо больше, чем спецслужба, потому что сейчас есть техническая возможность регистрировать каждый шаг. И любой, кто начнет регистрировать этот шаг, ну, подозреваю, что уже, может быть, есть какая-нибудь умная лампочка, которая под предлогом экономии энергии будет тоже следить за нашим профилем поведения. Вот. Любой, кто это создает и становится массовым, где-то на отметке даже, ну, миллион пользователей, или даже, может, раньше, вот, видит, что он больше денег заработает не на своих лампочках, а на пространстве контекстной рекламы, которую он породил.
А если говорить про вот конкретные сервисы, ну, скажем так, как это у нас называется, пробива, да, в интернете очень много таких было, сейчас, может быть, поменьше, но говорят, вот мы пробьем тебе там человека по базам, да. Вот можете как-то рассказать, как они действуют, можно ли с ними связываться? Вообще.
У меня это лично, уж не принимайте на свой счет. Одна серьезная организация причастна к выпуску одной классной книжки, которая сейчас выйдет, реально классной, хакеров, в которой есть феерическая фраза. Мы тут так классно, значит, расследовали, научились расследовать преступления, там выучили слово форензик, все у нас было здорово, но в 2010 году мы попали на конференцию, где были коллеги из американских спецслужб. Эти коллеги, к нашему изумлению, стали нас спрашивать про хакеров с именами. С именами, адресами их. И мы поняли, что, оказывается, кроме того, что взять данные из файла, можно, блин, взять данные о человеке. Из открытого интернета так мы узнали, что существует ОСИНТ. Вот. Я с 2000 года читаю семинары по ОСИНТу. Вот ОСИНТ вообще-то родился в 1941 году. Пробив – это маленькая-маленькая часть некоторой общей дисциплины, в которую входит, давайте, пробить фирму, пробить человека, признаки противоправной деятельности, признаки мошенничества, признаки банкротства, признаки финансовой неустойчивости, цепочки владения, конечные бенефициарии, происхождение капитала, связь с властью, связь с криминалом, проигранные арбитражи и причины, почему фирма проигрывает арбитражи, выигранные тендеры и причины, почему фирма выигрывает тендеры. Это все задачи низшего уровня ОСИНТа, их уже больше 20. Это задача, кстати, одной его ветки, ну, фактически контрразведки, где мы пробиваем, можно ли с человеком общаться. Но это круг задач, которые рутинные. Их много, их умеют решать, но вокруг них сейчас тема как-то странно стала модной. Ну, не странно, там,
ну,
понятно, почему она
стала модной. Да?
Вот, почему она стала модной. Тем не менее, вокруг нее сейчас огромное количество пены. То есть, первое, по неведомой причине наши уважаемые власти закручивают гайки, хотя можно было бы организовывать межведомственное взаимодействие и государственно-частное партнерство.
То есть их все-таки закрывают, эти сервисы сейчас?
Их чморят.
Все понятно.
Там, где-то закрывают, где-то договариваются, потом открывают. Ну, допустим, у меня большое-большое убеждение, что глаз Бога откроется, или, может, уже открылся. Вот, то есть с сервисами как-то там штучно, иногда грубо работают, но если посмотреть на американцев, они сейчас заводят аж 19-ю спецслужбу, вот именно под ОСИНТ, вот, и написали аж две концепции развития ОСИНТа. ФБР отдельно, военная отдельно. Вот, то есть они понимают, зачем это нужно и как это увязать с интересами государства. Вот, то, что происходит у нас, действительно, у нас пробивы вне закона. Ну, вообще ОСИНТ, если честно, работает изначально в серой зоне. Иногда светло-серый, почти белый, но никогда не в белый. Иногда почти черный, но старается не лезть в черную. То есть справа от нас там хакеры сразу там 272-273 у КРФ. А сейчас еще 274, часть первая. Вот с левой стороны постоянно обвинение, как минимум, в неэтичности. Вот единственное, кто за нас, это статья 29, часть 4 Конституции Российской Федерации, что каждый гражданин имеет право добывать, обрабатывать и анализировать информацию любым законным способом, если это не гостайна. Mm-hmm. То есть сам факт, что я до чего-то добрался и сейчас на него смотрю, если я не нарушил закон по дороге, незаконным не является.
Ну, то есть все равно их, скорее всего, этих сервисов будет еще много, правильно я понимаю?
Их будет много, но хочу сказать, что Асинт вот в правильном понимании, вот в правильном подходе к задачам, это не пробив. Пробив – это нижний уровень. Кстати, кто идет на Асинтер учиться, имея в виду пробив, могу сказать, что это низкооплачиваемая каторга. Он зря туда идет. Это некоторая базовая школа, которую надо быстро-быстро пройти и отдать подмастерьям.
У нас, скорее, вопрос, что посоветовать пользователям, которые столкнулись с самым простым Асинтом из разряда «вот тебя там, что называется, стали пробивать или у тебя утекло». Что делать?
Контр-Асинт – это немножко другое. Касательно Асинта могу дать простой совет. Вот каждый человек когда-нибудь замечает, что куда-то утекают остатки молодости. Могу сказать, куда они утекают. Они растворяются, пока сидишь за компьютером и тратишь 2-3-4 минуты на то, что что-то ищешь в поисковой строчке. Mm-hmm. Не надо тратить больше 2 минут. Либо 2 минуты тебе подскажут, что дальше делать, либо подскажут, что пробуй что-то другое, ничего не найдешь. Ну, у меня отпуск каждый месяц. Вот. Время на этот отпуск я собираю, потому что я не трачу время на поиск. Если научиться просто эффективно использовать базовые механизмы интернета, совершенно открытые, mm-hmm. легальные, находится почти все, почти про всех. Mm-hmm. Остаются те нерешаемые вопросы, которые решаются другими методами. Если mm-hmm. вам это интересно, можно пойти учиться. Если нет, то от секретарши до директора можно себе просто организовать много свободного времени, mm-hmm. просто более эффективно пользуясь базовыми механизмами. Mm-hmm. Это раз. Теперь про контр-Асинт. Мой совет, ну, во-первых, не парьтесь, все уже утекло. Вот, если когда спрашивают Наталью Касперскую или там Игоря Ашманова, они обычно говорят, все, что может утечь, утечет. Это себя добавлю, уже не парьтесь, уже утекло. Вот, но живите по заповедям. Вот, не представляете, как часто ко мне обращались со словами, конкуренты звери, они люди, они такое выложили в интернет, там первое, какая сволочь это сделала, вторую, берите дрянь из интернета. Я говорю, чего убрать? Кстати, обе задачи не решаются. Ага. Вот впрямую. Вот, чего убрать? Вот они выложили, как мы пьяные в мундирах танцевали на столах. Я говорю, мой вам совет. Если собрались надраться вот, и потанцевать на столе, разденьтесь догола, станцуйте голышом. Вам только лайков наставят. Не танцуйте на столе в мундирах. Вот. И вообще, лучше жить по заповедям.
Ну, а вот если человек не в мундире, а просто обычный человек, есть же тоже еще такой вот миф из разряда...
Что я никому не нужен?
Мне нечего скрывать, у меня нет счетов, у меня нет секретных доступов. Кому я нужен? Я буду писать про себя все, что хочу. Вот.
Первое, нужен не ты, а твой сосед, потому что он работает в режимном предприятии. Через компьютер соседа, там, через 10 клетку очень легко за ним понаблюдать. Раз. Вот. Второе, человек, который так говорит, очень подставляет других людей, особенно детей, родственников, малолеток, там, престарелых, потому что если он безалаберный, они легкая добыча. А сейчас хакер и мошенник может атаковать успешно, атаковать любого. Он выбирает цель. Единственный способ ему не попасться, это стать для него, извините, геморройным. Вот с такими, у кого кишки наружу, связываться надо. То есть человек подставляется. Дальше. Его компьютер уже ценность, это аэродром подскока. Это классная штука для ботнета. Его хорошо бы захватить, потому что человек вообще не видит, что там творится. Кроме того, классная штука для подставы. Еще mm-hmm. и компьютер выглядел mm-hmm. как участник мошеннической сети. Кроме того, ну, хоть 3000 или 5000 есть, ну, а там, как говорят...
5 бабушек уже рублик.
5 бабушек, вот только да. хотел сказать, 5 бабушек уже рублик. Нет, 20 бабушек. Если за бабушки пятачок, то 20 бабушек уже рублик. Вот. Так что не надо думать, что вы никому не нужны, вас не атакуют.
Как распространить эту, не знаю, модель поведения, когда люди не палятся? Мы вот с вами вместе участвовали когда-то недавно в форуме будущего, да, и там я рассказывал, что есть забавная ролевая модель, это Виктор Пелевин, писатель, про которого никто ничего не знает, в отличие от всех известных личностей. Просто, то есть про всех остальных там пишут, вот туда пошел, женился, там переехал. А тут есть писатель, который вроде все читают, но никто не знает, где он. Никаких вообще новостей личных. Вот, возможно ли такая вообще модель жизни в нашем обществе?
Возможно, но она не единственная. Я сторонник другой модели, я сторонник такой многослойки. То есть, если у меня вот сейчас отобрать телефон из кармана, вот вы всего лишь увидите. Вы, во-первых, у вас будет офигенное открытие, телефон, который не понимает QR-кода. То есть, его наводишь на QR-код, он говорит, ух ты, а это чего? Вот, реально. ну, как маленький такой штрих. Во-вторых, вы увидите, что я там 2 раза позвонил своему бухгалтеру и там 3 раза позвонил своей подручной. О чем мы говорили, какие они деньги кому перевели, там, какие контракты, не найдете. Дальше, если вы сломаете мою почту, вы увидите, что Масалович бабник, пьяница, самопиарщик, романтик и не делает серьезных вещей. Сломайте, потом догадайтесь, что, наверное, у него есть 2-я почта. Найдете, сломайте 2-ю, окажется, что все подтвердится, до 3-й вы не дойдете. Вот, а если я вам еще покажу мой рабочий планшет, он на «Авроре». Вот, а у вас есть разработчики, они скажут, блин, его еще и не сломать, потому что хрен ты напишешь «Троян» под «Аврору». Вот он не запустится.
Тут мне вспоминается Шрек, который говорил.
Тролль – это луковица. Вот совершенно так же.
Продолжая тему, что даже если у людей нечего красть, явно же есть методы воздействия на людей, когда ты знаешь о них кучу всякой персональной информации. И опять же, мне тут сразу вспоминается то, что мы вот буквально в предыдущей записи обсуждали «Арабскую весну» и воздействие с помощью социальных сетей, когда вдруг толпы спонтанно, так как бы спонтанно самоорганизуются, бегут штурмовать дворец и так далее. И, конечно же, в этом участвовали какие-то те же самые социальные сети, опять же, с учетом персональных данных, которые они там собирали на людей. Можете ли вот вы рассказать про такие явления и, ну, что ли, как с ними бороться, какие есть примеры?
Соцсети являются основой этой технологии. Технология действительно родилась в 2010 году, точнее, была опробована, прокатилась волна арабской весны, затронула более 30 стран, из них половина, поменяла режимы, ни один режим не стал более демократическим, то есть везде, где кто-то ругает диктатора и хочет его сместить, это все равно как ругать гнилой мост. Мост действительно гнилой, но кое-как проехать можно, но если его сейчас сломать, у вас никакого моста не будет, будет речка. Без моста. Вот, я как бы не боготворю, например, Каддафи, вот, но мне доводилось бывать в Ливии, я знаю, кто такой Хафтар, поверьте, не лучше. У Каддафи хотя бы там Триполи был отстроен, порядок в стране был. Вот, то есть, короче, отношение к демократии это все не имеет. Вот. Это технология. Технология смещения власти через соцсети. Она заглохла, упершись в 2 барьера. Один назывался «Россия». Это была осень 2011 года, болотная. Вот тогда как раз у меня появилась команда, которая стала заниматься задачами информационной войны. То есть не только в защитном контуре, но и в атакующем. Вот их было 2. Одна открытая, это называемые «Ольгинские тролли», команда Пригожина. Вот мы работали под водой, оставаясь невидимками. Кстати, Игорь Ашманов меня 2 раза обозвал тогда словом «интернет». В апреле 2012 мы в феврале-марте работали перед выборами президента. Он в апреле говорил, а вот в интернете появилось такое явление, прикиньте. Я думаю, оба, нас чуть не раскрыли.
Уже не тролль, а целый интернет.
Вот, а потом сказал, а вот в интернете еще такое явление. Я думаю, блин, тут мы прокололись. Ну, то есть первый раз он заметил, что тролли начинают сбегаться в нецелевые группы. Ну, то есть, что раньше целевые темы обсуждались в целевых группах. А сейчас где попало? Я думаю, блин, а ведь правда. Мы как же народ сгоняли не туда. Не туда, где по теме, а туда, где много. Вот. А второе, говорит, там, говорит, какой-то невидимое, можно, говорит, даже формулу написать, там какой-то невидимый выключатель сработает. Там набежали, срач, потом в 3 часа дня, шлеп, все раз, как будто разошлись.
А у Игоря же Крибрум, который отслеживает всякие вспышки в соцсетях.
Да, они это видели. Да. Они видели, я думаю, блин, мы прокололись на чем? Тролль получает наличные за количество постов. Они примерно в одно время кончаются. Примерно к 3 часам дня. Вот, мы тролли растащили по России, благо она большая. Они стали в разное время заканчивать.
Ну, какой результат-то? Что это дает в итоге?
Давайте, поскольку я там под NDA, я маленько буду абстрактными фразами говорить. 2 события в Никарагуа. Первое событие лета 2018 года. Пришли американцы, которые очень не любят Даниэля Ортегу, команду в частности, и вообще ситуация в Никарагуа, им кажется, неправильной. Вот, пришли американцы, сказали, слушай, Ортега, мы тут подумали, не такое уж ты чудовище, если ты там начнешь некоторую программу реформ, мы тебя там поддержим, пустим на мировые рынки. Он сказал, да ну, вам, проклятым капиталистам, верить нельзя. Нет, ты попробуй. А с чего надо начать? А начать надо. А мы тут посчитали, без нашей поддержки тебе там через 3 года кирдык. А что надо делать? А для начала реформу ЖКХ. Он сказал, вы офигели. Стоит только рот открыть, у меня народ живет на грани выживания. Любая реформа – это автоматическое повышение тарифов. Любое повышение тарифов – все, люди за гранью. Вот, а там действительно, там дотации. На первой волне арабской весны некоторые страны не трогали просто потому, что там народ сидит на попе ровно, потому что он сидит на дотациях. На бензин, на образование, на медицину. Любое резкое движение у тебя на жизнь перестанет хватать. Тем не менее, Ортега послушался и просто объявил о том, что...
Реформа.
Реформа ЖКХ. В итоге выяснилось, что в 8 университетах есть группы позиций, которые начали очень умело раскачивать лодку. У них еще принтеры взялись, там еще медийка появилась, всякие растяжки, слоганы там, прочее. Вот, короче, 300 тысяч человек в 8 городах, 3 месяца фестивалили. Почти 300 трупов, 200 с лишним. Одна и та же схема, как в это самое делать так, чтобы народ полез через забор там штурмовать официальное здание. То есть 18-й год они пытались, спецслужбы пытались справиться сами земными технологиями против интернета. Ну, тогда справились. В 21-м году по весне, спустя 3 года, Даниэль Ортега объявил о том, что он проведет выборы 7 ноября. Вот, собирается на них победить. Более того, он собирается там отстранить тех, кто ему приговаривал про всякие демократические реформы, либеральные там ценности и прочее. Вот, то есть так отодвинуть тех, кого 3 года воспитывали. Американцы объявили, что, первое, они результаты выборов уже не признают, поскольку они заранее видят, что они будут нечестными. Вот, а второе, что им что-то подсказывает, что народ выйдет на улицу и на этот раз сметет ненавистный режим. И Ортега обратился к России, Россия обратилась к Рособоронэкспорту. Рособоронэкспорт вспомнил про нашу команду, дальше выражаюсь мягко. Так получилось, мы командой там, у меня программа называется «Аваланч», мы в маечках «Аваланч» провели там отпуск. Ну так, хорошая страна там. Два океана, озера, вулканы. Там, правда, красиво. Вот, там были пустые улицы.
То есть никто не выходил?
Любой срач, который начинался в интернете и кончался. То есть спецслужбы Никарагуа каким-то дьявольским образом выявляли места. Вначале на их вброс выявляли зачинщиков, их деанонимизировали, дальше их как-то нейтрализовали. Сразу скажу, я с некоторыми методами не согласен. Но это было эффективно. Улицы были пустыми, все это было сделано до полиции. Кстати, американцы не очень поверили, что мы там были в отпуске. Я получил персональную строчку санкций на фамилию, причем с пометкой не за поддержку слова, а за инфлюенс. Вот. И они почему-то вписали 5 стран. Вьетнам, Никарагуа, США, Украина и почему-то Россия. Сказал, будем исправляться, потому что по США, Украине и России мы в тот момент не работали. Вот, ну, пришлось.
Понятно.
Сейчас догоняем.
А какие вообще, кстати, есть такого рода еще, ну, скажем так, силы или, скажем так, полюса вот в этой истории? Я помню, что был скандал с Cambridge Analytica, так известный, британцы делали такую штуку. А кто еще так может? Ну, мы все время говорим «штаты». А кто еще?
Cambridge Analytica, это только остается облизнуться, они все технологии собрали правильно. Вот, ну, напомню, в чем там были технологии. Там до Cambridge Analytica был один паренек в Штатах, который сделал один опросник. Ну, вы каждый видел дурацкие опросники, там, кем ты был в прошлой жизни, какое из тебя дерево, там, на какого артиста ты похож, там, на кого ты будут дети похожи, ну, в общем, какая-нибудь полная фигня. Вот, народ на эту ересь ведется и даже обсуждает там между собой. Вот, вся эта фигня делается ради одной кнопочки, что, начиная, запуская участие в опроснике, ты разрешаешь собрать данные, в том числе список друзей. Эта кнопочка легитимна для платформы. То есть платформа открывает список друзей. Ну, а друзей довольно много. Вот парень, он сделал такой околополитический опросник, вот, собрал 250 тысяч человек, но дальше показания разнятся. Одни говорят 5 миллионов, другие говорят там 20 миллионов. С друзьями получилось много профилей под сегментацию. А профиль в соцсети, ну, идеальный инструмент для сегментации, потому что там довольно много просвечивает ваших предпочтений, там, планов, намерений, особенностей поведения и прочее. И изначально команда Трампа не хотела брать Cambridge Analytica, они пригласили, есть такой специалист Майкл Казинский из Израиля. Он, ну, самое известное, у него была чудесная презентация еще в те годы. Вот, это все было 16-й год, первый приход Трампа. Вот, у него была чудесная презентация под названием «Ты товар». Если ты, вокруг тебя тусовка, с тебя не требуют деньги и тебе не платят, ну, значит тебя продают сейчас.
Да.
Значит, ты товар. Вот, Майкл отказался и подхватилась Cambridge Analytica. Она взяла вот эти готовую базу профилей, там то ли 5, то ли 20, то ли 50 миллионов. Вот. И ее очень хорошо спрофилировало по группам. И получилось, что выступала Хиллари Клинтон на старых технологиях и на харизме. Дальше как получилось? Вот одинаковый пустой листок, на нем выписывают для Хиллари Клинтон и для Трампа базовые эти проблемные болевые точки американские. Их сортируют по важности. На каждый делают абзац, что вот при них было плохо, а я приду, порядок наведу. Вот. Но Хиллари это потом зачитывает со своей харизмой, ну и какую-то аудиторию мгновенно получает, но разовую. Кто-то послушал, кто-то не послушал, кто-то потом дослушал, кто-то лайкнул, кто-то не лайкнул. Вот. А когда выступал Трамп, у него под каждый абзац был еще написан аналогичный абзац для целевой аудитории. Там, слышь, парни, этот чувак сказал, что он за черных, а кто против, будет белых будет вешать. Типа, наш чувак, надо за него вписаться. Вот.
И они целенаправленно...
И они целенаправленно шли ровно в те группы, где тусуется вот такой народ. И, соответственно, к концу речи весь интернет бурлил, что, блин, я не знаю, что он там сказал, но он наш, Трамп наш. Вот. А Штаты уже тогда были поляризованы 50 на 50, но между ними была узкая-узкая долька неопределившихся, там меньше 5 миллионов.
Да, нужно было вот, чуть-чуть только толкнуть.
Чуть-чуть. И вот ее заняли вот это вот интернетное. То есть сама технология с 16 года, она достаточно каноническая. Соответственно, вопрос был про центры этой технологии.
Да. Ну вот британцы умеют,
они,
да?
Ну, британцы изначально умеют свинячить больше всех. Они, собственно, форум войну в современном виде придумали. Угу. Было это в 1853 году.
Ого.
Когда была Синопская битва. Это было первое применение методик информвойны. Первый том теории тогда написали. Все, у кого он в руках, они есть. И причем авторитарные режимы не лидируют. Вот лидируют те, у кого больше бюджет спецслужб или военный.
А сейчас вот так ведь нельзя, наверное, в соцсетях легко собрать все? Или все равно так же можно? Были же истории про то, что появились законы, там, ГДПР, вот этот вот, который про защиту. Или все-таки все еще можно выкачивать?
Раз уж там дошло до понтов. Вот у меня вторые понты. Я в 22-м году, в конце года, некая корпорация Мета, запрещенная в России, вот во главе с ее руководителем Марком Цукербергом неким, ранее несудимым, вот, выпустили отчет Департамента расследования продвинутых угроз. Advanced Persistent Threat Investigation Department. Вот этот департмент написал, что в мире есть три продвинутых угрозы, с которыми не могут справиться разносчики демократии в лице Фейсбука. Вот что они научились гонять всех тех, кто пытается повторить Кембридж Аналитику, которую они благополучно, напомню, закопали. То есть Кембридж Аналитика был редкий случай, когда британская фирма попала под раздачу за вмешательство в американские выборы. Значит, что они теперь научились это все ловить и обнулять. Вот, кроме трех компаний. Одна некая компания из Голландии с русскими корнями. Вот, одна компания из Израиля, уж не знаю, с какими корнями.
Корнями.
Но подозреваю, вот, как минимум, корешками. Вот, и наша команда «Аваланч». Прямым текстом упомянули. Ну, потом там еще каких-то неведомых китайцев приплели. То есть, компании, которые умеют собирать, остались, но сейчас, во-первых, такой сбор – это прерогатива самих платформ, они его не раздают. Даже более того, Google настолько много умеет собирать, собирается там запретить куки. Потому что он без кук обойдется, а конкурентам будет хуже. Ну и недавно я там был на одной международной конференции, слушал чудесный доклад про, забыл, как это называется, короче, из-под браузеров наши строчки – строчки переходов из-под браузера. Они образуют базы, по которым полностью профилируются там миллионы людей по всему миру. Mm-hmm. Вот, причем там немцы обнаружили, что 90% немцев профилируются по американской базе. Вот, наши сейчас с удивлением обнаружили там, что...
У нас Яндекс есть для этого,
вот,
да?
Нет, что 240 тысяч записей владельцев военной ипотеки в один список собираются таким запросом и прочее. Вот, то есть сейчас профилирование идет на уровне базовых, даже не специализированных платформ соцсетей, а базовых механизмов. В компе живут там на уровне браузера.
То есть запреты Цукерберга уже не нужны так особенно?
Бороться за права личности бесполезно, они все уже. Все уже там. Если не ошибаюсь, самый дорогой судебный процесс мира сейчас по будущим деньгам идет против Гугла за то, что у него, оказывается, режим инкогнито, не инкогнито.
Не инкогнито, да.
Он просто, чтобы родитель номер один там не следил за родителем номер два. Вот. А все остальное он как сливал, так и сливает. Вот. Ну, просто как там руководитель хоть маленьких, но разработчиков распределенных баз, могу сказать, в распределенной базе нельзя сделать кнопочку «удалить». Физически нельзя. Мне непомерно проще в индексном файле просто вешать лычку, что вот этот человек в этот момент нажал кнопку «вот этот файл удалить». Вот и мы его больше не показываем. Вот, а все будет лежать, где лежало.
Я бы добавил еще ремарку по поводу центров аналитики. То, что мы видим последние несколько лет, да, эта история весьма примечательная в отношениях между США и ТикТоком, да, где ТикТок то запрещают, то разрешают, то пытаются заставить их продать американский бизнес американским же компаниям. Это прям вот горячая-горячая тема там проходящая еще началась. Первый срок Трампа, при Байдене тоже сейчас опять продолжается. Это очень показательный, как мне кажется, случай того, насколько изменились социальные сети. Да, вот то, что запрещенные сети Цукерберга, это, конечно, одно, но то, что сделал ТикТок, это действительно революция.
Ты имеешь в виду предсказательные алгоритмы?
Да, потому что, ну, правда, они добились непревзойденной точности в предсказаниях того, что пользователь хочет видеть. Ну, то есть, насколько я понимаю, данные, которые таким образом собираются, понятно, что ТикТок, как коммерческая компания, использует это и для продажи рекламы, да, значит, эти срезы данных доступны, не знаю, агентствам, которые с ними сотрудничают и так далее. И с этой точки зрения требования американцев, да, к ТикТоку ограничить свою деятельность в этой стране, ну, как мне кажется, выглядят вполне оправданными на самом деле.
Так или иначе, у нас получается третья сила, которая владеет такими технологиями, правильно?
Я бы эту силу выстроил сейчас в пирамидку. Это как бы второй сверху уровень ТикТок из пирамиды, в которой, ну, с моей точки зрения, 4. Почему ТикТок, а не, например, Телеграм? Дело в том, что и в Телеграме там рекомендательные алгоритмы слабее и сложнее, чем в ТикТоке. Почему? Телеграм рассчитан на людей с мозгами. Они разные, их немного. Поэтому на один уровень выше запрещенный в России Facebook. Там мозгов поменьше, люди попроще, интерес группы побольше. Вот. Дальше уровень людей без мозгов. Это ТикТок.
Ну, дети там в основном.
Это те, ну, я по себе могу сказать, вам тоже будет полезно. Мозг взрослого мужчины формируется где-то после 40 лет. Вот. И жизнь определяется тем, сколько успел насвинячить до этого. Поэтому кто догадается собирать подростков, он почти всех победил. Но это второй сверхуровень. Первый сияющий уровень, почти недостижимый, это тапать хомячка.
Ага.
Собрать всех придурков в одном месте, пересчитать, построить по батальону, расписать это во. Там рекомендательные алгоритмы будут летать просто. Mm-hmm. Вот эту базу я бы покупал за самые большие деньги, потому что этим людям можно впарить все, что хочешь.
То есть... Дело не столько в технологии, сколько вот в выборе аудитории. Да? Если правильно ее выбрать, вот, собственно, и простые.
Правильно
вещи.
Согнать.
Да. Вот.
Эта аудитория настолько изменилась, потому что, ну вот, ТикТок — это пример клипового мышления. Да? Человек не способен тратить больше, там, не знаю, 5 секунд, да, на какую-то информацию. То есть потом становится скучно, да, он перелистывает, смотрит что-то дальше ему. То есть постоянно нужно что-то давать, но это должно быть вот короткое. Не могут, не знаю, минутные ролики смотреть люди. Это то же самое мы вспоминаем, не знаю, запрещенный, незапрещенный Twitter нынче, который X, да, который начинался как сеть, в которой сообщение 140 символов.
Ну да, ограничения. Длина, это длина одной извилины примерно.
Во,
да?
Вот и все. Да, они сейчас сделают больше, но все равно все, кто пользуется Твиттером, продолжают стремиться, ну, уложиться в 140 символов. Мне казалось, это хорошо. Ну, ты учишься кратко излагать свои мысли, ты должен вот 140 символов написать что-то, что привлечет внимание аудитории. Это случилось само по себе, либо нас приучили к тому, что должно быть все коротко, быстро и вот... вот...
Удобно для сбора.
Первое. Давайте зафиксируем, что это случилось. Ну, это прямо невооруженным глазом видно. Ну, я по себе помню, когда у меня был «Жигуль», «Копейка», там на аккумуляторе были указаны характеристики, которые я мог проверить, аккумуляторная жидкость. И ее надо дозаряжать, доливать или прочее. Вот. Сейчас на аккумуляторе написано, аккумуляторную жидкость пить нельзя. Вот. То есть, значит, вот. То есть, с одной стороны, мир стал более дружелюбным. Ну, то есть, это предполагает, что за меня его заменят там. Вот, все, мне париться не надо, и вообще не надо понимать, как он там внутри устроен. Вот, с другой стороны, это отношение к нашему мозгу. Скажу крамольную мысль, а кому выгоден грамотный человек? Его труднее развести, у него больше требований по реальным качествам товара, он увидит подделку, он увидит, отличит важное от неважного, он не поведется на шелуху. Ну, кому он нужен? Всем выгодно растить квалифицированных потребителей.
Ну, то есть, чтобы мыслили в заданных форматах, и это удобно. Есть же прекрасная формула, как сделать сильный искусственный интеллект, о котором все говорят. Нужно просто человеческий интеллект немножечко понизить.
2 года назад, когда началась дурка с джапатологами, с этим, с чат GPT и там его последователями, вот, провели по-честному тест Тьюринга на больших выборках. И получилось, что выполнили тест Тьюринга GPT-3, GPT-4 бета, еще один и Элиза. Элиза – это программа 60-х годов. 66-го, по-моему. Это этот самый повторялка, переспрашиватель.
Ну, чат-бот такой просто.
Ну, чат-бот. Типа, о чем поговорим? Что-то ты сегодня грустный. Да, я грустный. А что такое? В семье непорядок. О, в семье у многих непорядок. А что? То есть, короче, 4 программы, одна из которых совсем старая и примитивная, уже воспринимаются как человек, но 25% участников теста, людей, тест не прошли.
Вы же имели дело с суперкомпьютерами, с нейросетями. Ну, во-первых, хочется про шпионаж спросить, насколько это сейчас используется, искусственный интеллект. Все-таки мы говорим о разных вещах, да, есть вот этот вот большие болтливые модели, да, а есть же другие виды искусственного интеллекта. Наверняка они тоже ведь используются сейчас.
И еще разок похвастаюсь. Если вы в Яндексе нажимаете кнопочку «Нейро», там запускается режим «Нейро». Он считается на супермашине, вот второй в России по вычислительной мощности, который называется «Галушкин». В честь Александра Ивановича Галушкина. Мы с ним работали на одном этаже, у нас кабинеты были через один. Вот, два начальника отдела. Только он отвечал за теорию, был уже такой маститый ученый, он там писал научные статьи, я отвечал за практику. Был молодой начальник отдела, и он мне рассказывал, что, блин, надо все бросить там, заниматься нейросетями, на них можно построить искусственный интеллект, перевернуть планету. Я его наслушался, стал писать статьи. В 97-м я с этим завязал, потому что народ в 95-м на этом довольно много заработал, потому что финансисты подхватили нейросети. Вот, оказалось, что это классное средство краткосрочного прогнозирования.
Краткосрочного?
Ну да. Ну, оно подменяет...
Черных лебедей не прогнозируют?
Нет. Она подменяет задачу прогнозирования, задачу узнавания. Что вот сейчас ситуация выглядит как тогда, а тогда доллар подрос. Или, а тогда там... Сейчас, кстати, вот последняя модель у DeepSeek, это R11 рассуждал, вот она работает классно, она пытается нащупать границы. Вот попробуйте на какой-нибудь дурацкой задаче там, сколько раз буква R встретится в слове капуста. Она скажет, ну, сходу там не встречается, но я тут подумал, а может быть в русском языке есть диалекты, где в слове капуста есть буква R, надо проверить. Вот такое я раньше не видел. А вот, но, короче, в 97-м я это все нафиг бросил, потому что народ крутил пальцем, говорит, ты хочешь сказать, что какая-то программуля заменит человека? А ты еще скажи, что беспилотное такси появится. Вот, я все повырубал из своих программ, все нейро. Ну, кстати, не зря повырубал. Любой компонент, содержащий машинное обучение, требует рядом кандидата наук с горящими глазами. Иначе начинает деградировать там, за месяц. Вот. А у меня, у заказчиков, как правило, на обслуживании сидит прапорщик, в котором написано «Мой шеф не любит неожиданностей». Вот. Я, кстати, придумал идеальный вот, военный этот General интеллект. Ноутбук такой рогидайст, чтобы его ронять можно было. Вот, у которого на экране одна лампочка, пора мочить. И одна кнопка – мочить. А если чуть серьезнее, то, что сейчас происходит, никакого отношения к глобальному или general интеллекту не имеет, и в него не превратится. Более того, прогнозирую наступление
второй зимы.
Зимы, вот сейчас, этим летом. Более того, она уже началась, сколько, неделю назад. Альтман показал сразу и новую третью версию, и новую эту 3О и 4О, 4О мини. Вот. И, ну, у меня есть ссылочка, их внутри фирменных тестах галлюцинации удвоились. И я знаю, почему. Потому что учили на искусственных данных, а искусственные данные увеличивают существующие кластеры. Ну, у них на внутрифирменном тесте у О3 33%, у О4 48%. То есть, условно говоря, из 100 самолетов, которыми будет управлять искусственный интеллект, долетит 52.
Но у меня, кстати, тоже было ощущение с самого начала. Я первый раз делал доклад под названием «Конец искусственного интеллекта» где-то в 2018 году, потому что все вокруг бегали, и мне в Ранхиксе предложили делать доклад там. Я им сказал, вот давайте так нажмем «Конец искусственного интеллекта». Они говорят, как конец? Все же вокруг. А я говорю, вы же про будущее спрашивать. Вот смотрите, это все алгоритмы, построенные там, в 20 веке, 80-е. А весь бум, по сути, сейчас произошел, потому что интернет дал много данных. Да? Они заканчиваются, пачкаются, и как бы болото...
Вот-вот-вот. То есть один раз в истории человечества возникла возможность натянуть инвесторов, чтобы они дали денег на то, чтобы прососать все данные и превратить чистую нефть в мазут. Что и сделали. Второй раз на это денег не дадут.
Возвращаясь к кибербезопасности, как вот сфере применения искусственного интеллекта, я тут недавно как раз увидел заявление от Роба Джойса. Это человек, который несколько лет, не так давно, возглавлял как раз подразделение ТАУ в НСА. Те люди, которые, собственно, и проводят непосредственно кибератаки. Собственно, Роб Джойс последнее заявление о том, что он с ужасом смотрит на примеры, уже реальные применения именно АЭ для разработки эксплойтов. При помощи даже существующих технологий потенциально атакующие способны создавать эксплойты для уязвимости нулевого дня, вот просто вот моментально на лету, то есть включать в себя и анализ уязвимости, да, и разработка, собственно, уже пейлода на исполнение и просто за какое-то минимально короткое время. То есть мы-то уже со своей стороны видим, что сейчас атакующие, используя AI на этапе проникновений, там, проведения анализа зараженной системы, уже тратят, ну, знаешь, на порядки меньше времени, чем раньше. Если раньше они попадают в сеть компаний и сидят там, не знаю, месяцами, да, постепенно добираясь до интересующих их серверов, то сейчас это буквально за часы, может быть, за минуты они проводят эту атаку. Если ты не успел поймать, все капец. Ну вот, Роб Джойс говорит, что вот прям реально большой сложный кейс – это вот грядущие проблемы с разработкой эксплойтов при помощи искусственного интеллекта.
Но ты не думаешь, что это не интеллект, а просто задача перебора?
Не только перебор, это еще все-таки довольно сильные адаптивные алгоритмы, но если вы вспомните задачи тестирования и верификации кода, вот, они все упирались просто в проклятие размерности. Сейчас его нет. Миллиарды примеров, найди все Zero Day прямо в момент.
Ну, при хорошей базе, да, это создает иллюзию крутизны. Вот ты рассказывал про Геосин, да?
Да. Смотри, просто я помню прям эти истории, опять же, в запрещенном Твиттере, он же X. Несколько лет назад и Интерпол, и Европол периодически, ну, не то что забавлялись, но они делали, что они выкладывали в своем аккаунте некую фотографию. Говорили, смотрите, у нас вот тут есть сложный кейс, там, по-моему, с педофилией связанный, да, вот есть некая фотография, просим помощи сообщества определить, где она была сделана. Налетают сразу десятки, так сказать, экспертов, которые там буквально за пару часов называют с точностью там до нескольких метров эту локацию, где это фото было сделано. Постепенно это, в общем, стало таким...
Конкурсы пошли.
Последние новости в этой сфере такие, что люди больше не нужны. Достаточно скормить фотографию, собственно, некой системе искусственного интеллекта, и которая просто за доли секунд тебе сообщает
локацию.
Собственно, у меня как бы тут только один вопрос.
Вот туда, да? Андрей спросим. Он знает, как это работает?
Да. Как это удалось сделать?
Если убрать слово «интеллект», просто не употреблять, вот применительно к этому, это все классно. Это офигенная группа адаптивных алгоритмов. Просто когда-то нейрофизиологу Макалаху показалось, что он понимает, как работает мозг, ему повезло или не повезло, рядом с ним был паренек по имени Питц, вот, который написал из этого формулу. Она не имеет отношения к работе мозга, она просто формула. Но формула классная. На ней можно строить очень большие системы. С ним скормить очень много данных, они будут узнавать очень много ситуаций. Изюминка, собственно, откуда взялось слово «интеллект»? Если в нейронной сети начинаю уменьшать число нейронов среднего слоя, она волей-неволей вынуждена, их становится меньше, чем примеров, она вынуждена обобщать, ну, то есть искать близкие. Ну, ей еще дают так называемый толеранс, право на ошибку, размер. Раньше там 5%, сейчас, допустим, 1%, но все равно дают. Вот, и возникает иллюзия интеллекта, она узнает похожие ракурсы. То есть это классная обобщалка, классная узнавалка. Потрясающая. Ну, невообразимо более мощная, чем наши органы чувств. Она видела миллиарды документов, она видела миллиарды фотографий. Правда, все-таки шпильку вставлю, ее интеллект ограничивается разметкой, что это рука, это нога, это палец, это хороший, это зеленый.
То есть какая-то армия людей с красными глазами должна это все...
армия людей с красными глазами, с смуглыми желтоватыми лицами, это индус. Вот, сидят и размечают.
Это обычно не рассказывают все эти как визионеры искусственного интеллекта.
Нет, их огромное количество. Более того, я открою еще одну тайну. В большинстве стартапов эти люди потом еще и работают на то, что они называют MVP. Они еще и размечают реальный поток, что Это вор, а это нормальный, а это не туда пошел.
Это биокомпьютер, на самом деле, вовсе не отдельный искусственный интеллект.
Да-да-да. Супермощная штука на супербольшом объеме данных. Они еще дьявольски хорошо упакованы в последовательность, правильную для нас, в некое рассуждение. Ну, то есть нам кажется, что мы присутствуем при неком логическом выводе. А другое дело, что к рождению естественного интеллекта и там, захвату планеты это отношение не имеет.
Как вы думаете, увидели ли мы какие-то прорывы на уровне архитектурном? Потому что я так понимаю, что многие же люди, которые занимались изначально кибернетикой, там фон Нейман, там Винер, да, они начинали с моделирования мозга как параллельного компьютера, да? Потом все пошло в обычные последовательные, и вот теперь сейчас даже нейросети, они все просчитываются на обычных компах. По сути, последовательно, да? Вот будет ли здесь какая-нибудь у нас, может быть, революция на уровне архитектур?
Ну, смотрите, революций будет несколько. С этого момента можно даже конспектировать, потому что все, что я сейчас скажу, позволяет за год стать богатым, там, за 3 года защитить докторскую, там, за 5 Нобелевскую. Рекомендую призадуматься. Следующий скачок, я его жду лет через 10. Вот реальный, так, принципиальный скачок, когда опять заговорят, что все, придется захватить мир. Раз уж вы упомянули про конец искусственного интеллекта, история эта уже была в середине 19 века. Некий британец по фамилии Паркс придумал вещество под названием паркизин. Вот первая пластмасса. На самом деле это была не пластмасса, это такой, между нами, недоделанный целлулоид. Вот. Он еще и был жадный, он еще на сырье экономил. То есть это паршивый паркизин, это паршивый недоделанный. Вот. Но на демо-примерах он демонстрировал любую плотность, любую форму, любую стойкость к кислоте, любую стойкость к температурам, любую пластичность, любую прочность. Ну, что хочешь. То есть, блин, все, мир не будет другим. Добывать алюминий не надо. Пластмасса все сделает.
Одно сплошное телевидение.
Одна сплошная пластмасса, один сплошной паркизин. Он, кстати, на своей жадности умудрился разориться за 2 года. Просто потому, что когда доходило до дела, получалась паршивая версия паршивого целлулоида. Кстати, довольно паршивого цвета еще. Ну, точнее, паршивая бесцветная. Вот. И человечеству понадобилось 50 лет, чтобы сообразить, что не надо приговаривать про будущее человечества. Надо просто для каждой задачки найти конкретную пластмассу, которая ее решает. Вот, с нужным цветом, плотностью, размером, формованием там и прочим. И вот в этот момент революция настоящая произошла. Мир захватили пластмассы. Вот. Вот мы сейчас находимся на первом этапе. Ну, сейчас все быстро происходит, 50 лет уже, наверное, не надо, но 10 лет нужно, чтобы перейти к осознанию, что не надо захватывать мир. Ну, собственно, китайцы DeepSeek это уже сделали. Они посадили ребят, которым поставили конкретную задачу, но выяснилось, что для вот этой конкретной задачки одной нужно на тестах превосходить чат GPT. Ну, а кому сейчас легко? Они взяли и превзошли.
То есть это потому, что будет много разных
интеллектов. Будет много разных применений, да? Интеллектиков. Да. Дальше. Первое. Существует отчет DARPA. Ну, у меня в руках 2018 года. Есть более свежие, где перечисляются 10 типов нейросетей, 10 направлений, за которые будет платить DARPA. Ну, будут платить военные. Они будут развиваться. Но это конкретные виды для конкретных задач. Вот. Дальше. Из них у меня свой рейтинг содержит следующий пункт. Первое – это роевый интеллект. Само понятие и концептуальный в железе существует еще с 90-х. Вот, по-моему, в 2003-м ее переписали под новый софт. Вот, как направление научное, это со середины прошлого века роевый интеллект существует. Просто сейчас он стал правдой. Вот, в нем рой решает одну задачу. То есть автономные узлы решают общую задачу, это первое. Второе, чем надо сейчас заниматься, это автономные агенты, где они каждый решает свою задачу, но могут общаться. Я подозреваю, что 5G пришло уже не для людей, а для них. Потому что любая задача, которая вам придет в голову, на 4G решается вот так. В 5G, кроме скорости, кстати, гарантировано там еще самовосстановление и гарантировано время срабатывания. То есть это на некие дьявольски быстрое устройство реального времени рассчитано. И подозреваю, что я понимаю, для каких. Например, улица полная автомобилей беспилотных. Вот, которые могут разговаривать. А у меня под левым колесом кочка задним приготовится, а у меня вот тут собака сейчас выскочит на дорогу, там задняя, посмотрите. И дальше есть 2 парадигмы нейросетей, на которые стоило бы перейти. И одна промежуточная, она называется Mixture of Experts, на нее перешла DeepSeek. Вот, это 2-слойка, то есть там появляется промежуточный слой, при постановке задачи она определяет предметную область и выбирает подсеть, настроенную на вот эти задачи. Ну, как бы, выбирать только тех экспертов, ну, фактически, только те натренированные.
Это сверточная сеть, которая делает свертку сначала такую.
И дальше пользуются только настроенной под сетью, под конкретно эти задачи. Вот. И что, разумеется, позволяет очень сильно экономить ресурсы. А второе идеальное решение – это сети, которые называются КАН, Колмогоров Арнольд Нетворк. В КАН ключевое отличие в обычной сети между двумя нейронами – синапс, связка, на нем стоит число, вес. Этот вес очень упрощенно можно принять как степень доверия, что я вот тебе доверяю на 0,2 или 0,3. Что это означает? Это значит, что в реальной жизни он каждый раз будет подбирать. Там идет правда, а я говорю, не, я тебе верю на 0,3. Идет ложь, я говорю, я тебе верю на 0,3. Вот. А в реальной жизни мы так не общаемся. Мы говорим, ты из чего это взял? Я послушал Михаила Хазина. Классно, Михаил Хазин вот такой экономист, вот по экономике ты его слушай, но по политике и по военному делу слушай вот этого и вот этого. То есть мы выбираем экспертность. И вот у сети Колмогорова-Арнольда вот эта экспертность стоит на каждом весе, функция вместо точки, функция от предметной области задачи.
Я сразу возник вопрос, насколько это совмещается с реальными нейронами. Кто-нибудь уже забрался туда?
Нет, там распределение по экспертности, кстати, железобетонное, то есть мозг разделен на зоны, вот это вот за зрение, вот это за удовольствие, вот это там.
Ну да, я как раз хотел сказать, образы, что там это тоже есть давно.
Там оно, причем очень четко описано, их там 50
с
небольшим зон.
Почему это не сделали сразу?
Сложно, там саму функцию, собственно, сеть Колмогорова-Арнольда базируется на теореме Колмогорова-Арнольда, что делаете так, теоретически это должно получиться. Вот. Сама теорема, что многомерную функцию в многих переменных можно разложить на одномерные функции, на суперпозицию одномерных функций многих переменных. То есть, что такая сеть любую задачу решить сможет.
Надо проверить.
Надо сделать. Вот, для этого нужны ученые, поэтому мало у кого пока получается. Но если начнет получаться, это примерно в 10 раз компактнее, в 10 раз быстрее, и сеть станет интерпретируемой. То есть, появится еще один заменитель интеллекта, она будет подсказывать, с чего она это взяла.
Вот куда надо вкладываться, а не в нейроморфики.
Если бы у меня было свободное время сейчас, я бы занялся вот именно вот этим.
Ну, подожди, нейроморфные процессоры, в которые мы инвестируем и разрабатываем, это как раз способ, да, это железо.
Ну, попытка распараллелиться.
На котором подобные сети должны работать, да. Мы как раз полностью здесь ушли от неймановской. Да, модель у нас не фон неймановская архитектура, это прям вот реальный процессор, который работает, да, на основе именно нейронов. В смысле, по модели нейронов, так что вот все, о чем вы сейчас говорили, да, мы как раз для этого готовим некую вот железячную основу.
Знаешь, что до того, как фон Нейман придумал фон неймановскую архитектуру, он же придумал и все не фон неймановские архитектуры, просто все про это забыли. То есть клеточные автоматы и все прочее, это он все это сделал. Просто как-то вот, ну, не продавалось на тот момент.
Ну, кстати, могу сказать один пример, который для меня более убедительный, чем все, о чем мы сейчас говорили. Нейросети обязаны своим появлением модели Маккаллаха-Питца. Вот, Маккаллах был нейрофизиолог, которому на тот момент было за сороковник, он уже там пил вискарь, все у него было хорошо, а его помощнику Питцу было 18. То есть это был молодой гений. Откуда он взялся? Это был паренек из очень неблагополучной семьи, которого там чморил отец-алкоголик. И один раз, когда ему было 13, вот, он от него спрятался на неделю, как потом посмотрел куда, как потом оказалось, в библиотеку. Вот, в математический отдел. И он за неделю начитался математики. Вот. У него появилась куча вопросов.
Вот как надо. Мы знаем, что у вас есть книга под названием «Кибердед знает».
Ну, это не книга, это прикол.
Прикол. Но он не про шпионаж.
Вся книжка сводится к одной фразе на задней обложке. Вот фраза звучит так. «Я опять в заднице. Интересно, как я на этом заработаю?» Вот все. Дальше можно не читать.
Хорошо. А что-нибудь по тематике нашей сегодняшней беседы про киберразведку? У нас есть вообще книги? Про безопасность? Вот, что такое?
Почти нету, хотя сейчас уже можно написать там практически двухтомник по каждой теме, то есть и теорию, и практику. Вот, что бы я стал читать, первое, вся теоретическая часть начиналась с работ Евгения Ющука. Евгений Ющук, вот, он все это пытался описать. Ну, вернее, была толстая книжка Доронина «Бизнес-разведка», но она не про компьютеры, она про бизнес. Вот. Но начиная с 4-го издания, там есть глава про нашего Аланча. Уже начиная с 5-го, ее уже можно считать как современную. А вот, значит, Евгений Ющук пытался первым сделать такой академический подход к этому, как некое области знаний, раз. И даже благодаря его усилиям родился такой двухтомник. Но сейчас его надо сильно-сильно переписать. Есть двухтомник «Конкурентная разведка». А дальше все, что пишет Роман Ромачев, он много книжек пишет сейчас. Вот, это теория касательно информ-войны. Есть одна книжка, это, ну, вернее, один автор, это Андрей Манойло из МГУ, который пишет в теории. Вот, все остальные – это материалы практических форумов. Форумов практики.
То есть можно... до больших изданий пока не дошло, надо ходить
до
на мероприятия.
До классических, да. Ну, собирать по крупицам. Точнее, брать задачу, решать, сравнивать с тем, как ее решают другие, смотреть, что не получилось, искать тех, у кого получается.
Блогер Паша Кушелев спрашивает, какой может быть сценарий кибервойны сейчас, если вот, скажем так, оттуда они начнут, что в первую очередь будут делать?
Ну, во-первых, кибервойна идет в современном виде с 2010 года, ну, точнее, расковыренного, это почти случайно, Стакснета. Вот, на самом деле была еще «Аврора». Тогда же были еще закладки, которые мы видели уже, фиксировали как явление. То есть разведывательное кибероружие уже тоже было.
А если вдруг наступательное, что мы увидим?
Ну, посмотрите, в модели апокалипсис там дофига их. На каждом походе можно посмотреть, там, во что превращать. То есть город разносится в муку, макет города разносится в муку за 2 дня. Вот, при этом вот конкретно походе на битве. На столе стоят игрушечные макеты всяких городских явлений.
Ну, атомных станций, там, аэропортов, да.
Электростанции, аэропортов, там, каких-нибудь плотин, там, железнодорожных веток там, и прочее. Но там по углам стола в таких стеклянных коробочках стоят команда-контроллеры настоящие, которые управляют компонентами настоящих систем. Если хакер вот это сломал, то сломал настоящий элемент настоящей системы. Вот это действительно может привести к хаосу. Вот, но, как оказалось, во-первых, локальному и быстро излечимому, вот, не страшному, то есть это не сравнимо с атомным оружием, потому что через полчаса не будет уже ничего. Ну, вот про эти несчастные там 3000 пейджеров все уже забыли. Хотя атака готовилась там сумасшедше сложная по исполнению, но как-то народ не напугало. Вот, то есть с ядерным оружием это несравнимо. У нас есть очень большое преимущество по сравнению с американцами, когда у них вымогатели атакуют какой-нибудь госпиталь, там реально люди начинают гибнуть на операционных столах. Вот, если у нас там в каком-нибудь госпитале в Твери вырубится компьютер бухгалтерии...
Все перейдут на бумажные истории болезней.
Там какой-нибудь этот самый бухгалтер скажет: тетя Маша, ты что, опять швабры заехала там? Вася, иди подними комп. Там никто даже не заметит, что это был какой-то акт кибервойны. Поэтому в этом плане мы отчасти защищены. То, что сейчас происходит, это очень хорошие уроки. Там, где мы излишне интегрированы или излишне от кого-то зависим, вот это очень болезненно.
Но сейчас по-прежнему может произойти что-то.
Может произойти, но
там...
я будущее представляю...
Скада чужая вся.
Скада чужая, но я будущее представляю себе не как однополярное и не как многополярное. Я себе будущее представляю как многосоюзное. То есть будет много локальных союзов, таких приграничных, ситуативных. Вот. И сейчас ситуативно, ну, как минимум на ближайшие лет 5, вот, у нас хороший партнер – китайцы, вот, у которых есть практически на все есть заменители. Отрубят Циску, ну, пересядем на Huawei.
Какой позитивный сценарий кибервойны?
Отрубят. Не, ну, надо писать свою. На самом деле, надо писать свою. Вот, и нахлобучивать там американцев, благо, иногда это получается.
Да я бы еще про Китай хотел вспомнить, на самом деле, как бы, что мы постоянно видели, да и видим, да, Китай как бы с одной стороны друг, а с другой стороны не совсем, да, и китайские кибератаки против российских государственных научно-исследовательских военных структур, они, в общем, как были, так и продолжают оставаться.
То есть ты думаешь, не совсем союзники, да?
Ну, точно не друзья, друзей там нет.
Доверяй, но проверяй, да, в этом смысле. И нужно четко понимать, что, я думаю, и мы тоже за Китаем в этом смысле наблюдаем более пристально, чем, да, может казаться. Со стороны нет. Понятно, что в кибермире-то друзей быть не может. И главная угроза здесь лежит даже не в области софта, а именно в области железа. Да, и именно с железом у нас в этом смысле в России все, ну, скажем прямо, плохо. Да, вот в сыске перейти на Huawei это частичное решение проблемы, но не окончательное. Мы же понимаем, что пока нет своих чипов, это все такая доверительная исключительно модель. Собственно, ну, это что касается, да, альтернатив путей развития, какие у нас могут быть. Нет, к вопросу Паши относительно теоретического сценария кибервойны, да, действительно, нас спасает частичная технологическая отсталость. Многие из вредоносных программ, которые где-то там на Западе или на Востоке вырубали, допустим, электроэнергию, мы спрашивали наших энергетиков, они такие, да у нас это как бы не сработает, поскольку у них-то если вырубилось, то все, пока вы компьютерную сеть не поднимете, вы не восстановитесь. А у нас-то как бы вот есть рубильник, его можно как бы включить, и снова все заработает. Да, или там, не знаю, время на восстановление, это, в общем, сколько человеку там зимой в тулупе и валенках нужно, чтобы дойти до подстанции, вот там этот рубильник включить. А у американцев просто нет рубильника и нет этой подстанции, куда человеку идти. Поэтому я думаю, что, ну, если мы говорим про ту сторону, да, у них, наверное, есть какие-то более хитрые сценарии кибервойны в отношении, не знаю, там, России, Китая и так далее, поскольку понятно, что вот вырубить электричество, ну, не прокатит, да, вырубить интернет, ну, мы сами все вырубаем.
Социальные сети тоже как, уже как бы запретили у нас.
Социальные
тоже
сети.
Трудно через социальные сети зайти стало.
Да, так что на самом деле для меня это, ну, большой интересный вопрос. Действительно, какие есть теоретические сценарии, что могут делать с нами вдруг, не дай бог что.
Пока все позитивно, да?
Ну, смотрите, первое, весной 2016 года появились первые сомнения в искусственном интеллекте, и сразу несколько платформ выдвинуло, вернее, руководители IT этих подразделений искусственного интеллекта, ведущей компании, сделали ресурс, который называется incidentdatabase.ai, база данных инцидентов искусственного интеллекта. Там можно начитаться, к чему приводят атаки. Ну, реально. Там, я последний раз заглядывал, было 6 тысяч инцидентов, там из них около 100 приведших гибель людей. Тем не менее, вот эта часть, где на самый передний край искусственный интеллект можно использовать во зло, его так немножко пытаются описать. Можно в эту базу, кстати, легко заглядывать, интересно читать. Это раз. Второе, в 2018 году прокатилась как мини-эпидемия, сразу 8 американских университетов затеяли консорциумы вот про будущую войну, что мир на пороге большой войны, значит, что делать? Ну, и там у меня был тогда доклад, я все эти отчеты прочитал, они у меня там в докладе указаны. Один из них, кстати, называется «Day after tomorrow».
Как кино.
Да-да-да, как кино. Значит, а что будет, когда ты проснешься там, на следующее утро? Кстати, по-моему, чуть не Циска написала. А, значит, можно там почитать. Там сценарий апокалипсиса описаны. Ну, все сводились к тому, что надо заниматься дронами, надо заниматься самонацеливанием, надо заниматься интеллектуальным управлением боем там, и так далее. Вот. Касательно отдельно кибервойны, подозреваю, что оружие там из штанов не достают, потому что ответочка прилетит. Они у нас вырубят аэропорт. Нам будет плохо, но если мы у них вырубим аэропорт, у них там будет похуже. Применительно к тому, что делать, ну, мне сейчас так получается, много приходится ездить по миру, и что я там наблюдаю? Светлое будущее. Первое, возьмите билет в Руанду. Есть такая страна, вы ее хрен на карте найдете, в центре Южной Африки. Вот, там есть такой продукт Мара. Смартфон целиком руандийский.
Отлично.
Вот, то есть, есть страна, которая умеет делать свои смартфоны. Ну, процессор чужой. Ну, процессор, который можно купить на площади Симлим в Сингапуре. Коробка. Вот, достаточно, чтобы обеспечить страну. Вот, и так, вот есть у кого поучиться. Страна может выпускать свой смартфон, если заморочиться. Дальше, следующий билет от Руанды не так далеко. Можно долететь до Турции. Вот, там страна, в которой разведка сообщила, что американцы, сволочи, могут читать WhatsApp. Вот, они заставили госорган отказаться от WhatsApp и за год написали свой WhatsApp. Вот, можно у них поучиться. Написать свой WhatsApp за год. Вот, дальше добраться до Северной Кореи, где вообще все свое. Процессор, смартфон, интернет, браузер, там все. Вот, дальше доехать до Китая, который, как мы, только китайцев побольше пока, чем у нас. Вот, но у них нет счетной палаты. Когда у них образовались умные ребята, которые сделали WeChat, вот, они их позвали, сказали, слушайте, мы вас можем, хотим включить строчкой в 5-летний план. Вот здесь вот сумма, вы ее можете поставить, сколько вам надо. Но вот здесь срок, вот его поставим мы, 5-летний. Вот, если к концу срока вы сделаете, все, за деньги не спросим, у нас счетной палаты нет. Но не сделаете, ну, секир башка, у нас счетной палаты нет. Разбираться не будем. Вот, ребята согласились. Появился WeChat. Я подозреваю, если исчезнет половина населения планеты, а вместе с ним все запрещенные фейсбуки, карта виза, там, тиндер, твиттер и прочее. Полтора миллиарда человек этого просто не заметит. Вот, потому что у них есть свой WeChat. То есть, на самом деле, как это ни странно, цифровой суверенитет достижим.
И на этом мы заканчиваем наш выпуск. Это был подкаст «Мини-пароль». Слушайте нас на Apple подкастах, в Яндекс.Музыке, в Кастбоксе и на любой другой платформе, где вы любите слушать подкасты. А также нас можно послушать на YouTube. И еще можно подписаться на наш канал в Телеграме. Там мы анонсируем новые выпуски. Ставьте лайки, пишите комменты. А более серьезные предложения и вопросы присылайте на почту parol@kaspersky.com. Обещаем, что не оставим все это без внимания. А пока до встречи и смените пароль.